Есть что сказать, хочу сегодня с вами поделиться. Римлянам 12 глава, с самого начала. Павел пишет: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это как вступление, это как преамбула к тому, о чем я хочу с вами поговорить. То есть я вижу в представлении Павла, как человек должен служить Богу. И первое, на что Павел обращает наше внимание, это представить наши тела. Вот что-что, а вот тело, мы привыкли, что это что-то такое, что нас все время влечет к развлечениям, через что дьявол постоянно пытается нас зацепить. И вот здесь Павел говорит, в первую очередь, представьте ваши тела. Определитесь, что ваше тело – это не для того, чтобы просто жизнь прожить и сгнить. Наше тело должно служить Богу. Причем должно это делать, как живая жертва, святая и благоугодная Богу. Вот оно как, оказывается. Как же это сделать? И вот главный вопрос. Как это сделать? Не сообразуйтесь с этим миром, с этим веком. Не будьте похожи на людей в этом мире. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Итак, я хочу жить для Бога. Я хочу, чтобы мое тело, оно было посвящено Богу. И в теории вроде все понятно. И вот здесь Павел говорит: можно это сделать одним единственным способом, если ты будешь обновлять свой разум. Разум, он где находится? В теле? Так где? Где находится разум? Мозг – это разум или нет? Мозг – это часть тела, которая воспроизводит наш разум. Разум, он находится в нашей душе. Это наша личность, это наше внутреннее состояние. Эмоции – наша воля, наш выбор и наш разум – это составляет нашу душу. И в чем проблема у человека? Потому что иногда я смотрю на себя как на тело. И поэтому у меня не получается служить Богу. Я пытаюсь это сделать естественно, как я привык жить в этом мире, своими силами. Что из этого получается? Получается не то, что должно быть. Что значит обновить свой разум? Вот этот вопрос, который меня никак не оставляет. Вы знаете, как обновлять свой разум? Является ли обновление моего разума это поглощение какой-то информации? Как я обновляю свой разум? Ведь мой разум – это не просто набор какой-то информации, правда? Мой разум – это что-то более сложное. Это мое мнение, это мое представление, это лично мне присущие качества. Я что-то воспринимаю с радостью, а что-то мне не нравится. И я как бы это отталкиваю от себя. Если бы мы все, вот как вот рука, да, у всех рука, она вот разжимается, сжимается, крутится, вертится. Вот если бы наш разум был как у всех, крутился бы одинаково, вертелся бы одинаково, у нас бы не было разногласий. Мы бы все мыслили одинаково. Ну, если бы рассчитывать, что разум он в мозгу, как в физическом теле. Но обновление своего ума. Очень интересно. Я, когда думаю на эту тему, у меня просто взрыв такой происходит. Думаю, надо это все рассказать и не забыть. Поэтому начнем. Чтобы правильно понять, как это делать, нам нужно начать с самого начала. Представление, что такое человек. Первый каверзный вопрос. Для чего был создан человек? Кто знает? Для общения с Богом. У кого еще какие мысли? Чтобы славить Бога. Еще у кого какие представления? Что смотреть за землей? Интересная мысль, правда? Самое начало, Бытие, первая глава, когда человек был сотворен, в этом заложено, что из себя представляет человек. Бытие, первая глава, 26 стих. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Какое у Бога подобие, кто знает? Кто есть Бог? Бог есть Дух, отлично, в этом мы с вами едины. Кого мы называем Богом? Отец, Сын и Дух Святой. Сколько личностей? Три личности. Бог сказал, сотворим человека по нашему подобию. Бог сотворил человека Духом. Этот Дух, он похож на Бога. Вы знаете, что у Духа нет сомнений. Дух уже знает. Особенность Духа заключается в том, что он уже знает. Дух взаимодействует с нашим телом через душу. И вот здесь происходит некоторый конфликт, потому что наш разум, он этому препятствует. Наши эмоции, они этому препятствуют. И наша воля, она не всегда выбирает правильную сторону. Но Дух, он всегда показывает на Бога. Сотворим человека. Для чего? Чтобы владычествовали они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Для чего создан человек? Чтобы владычествовать. Кому нравится владычествовать? Я заметил, человек, который стоит во главе, он любит давать советы, он любит давать указания. Он говорит, ты вот так должен сделать, ты вот так должен сделать. Я это вижу даже в церкви. Когда мы слышим от кого-то слово, мы говорим, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. И когда эта же самая фраза возвращается к нам, когда мы не следим за своим языком и кто-то нам говорит эту фразу, мы, как стоящие выше, говорим, не умничай. Но мы любим владычествовать, потому что это наша природа. Бог создал нас владычествовать. Начинаем. Обновление моего ума происходит с того, чтобы мне понимать, для чего я создан. Бог задумал человека не просто так жизнь прожить, не просто как собачку себе для развлечения, не просто для того, чтобы мы его славили. Да, славить Бога – это хорошо. Славить Бога – это моя реакция на Божью любовь ко мне. Я вижу, что Бог создал меня удивительным образом. И естественно, с моей точки зрения, сказать Богу спасибо, что я есть. Спасибо, что я вот хожу по земле, дышу воздухом, по сторонам смотрю, наслаждаюсь отпуском. Владычествовать над рыбами, над птицами, по всей земле. Куда бы я ни прилетел, где бы я ни отдыхал, что бы я ни делал, Божья задача для каждого из нас – ты создан владыкой. Ты создан быть похожим на твоего небесного Отца. Я это не всегда понимаю. И из-за того, что я не понимаю, что я должен делать, из-за этого у меня проблемы. Я вижу подтверждение. Если Бог говорит однажды, Он обязательно оставит еще раз подтверждение. Псалом 113, 24 стих. «Небо, небо Господу, а землю Бог дал сынам человеческим. Мы созданы владычествовать на земле. Это моя задача. Это то, для чего я создан. И чтобы мне в этом утверждаться, мне недостаточно приходить в церковь раз в месяц или раз в неделю, слушать проповедь каких-то 30 минут. Но этого недостаточно, чтобы изменить свой разум. Мне было интересно изучать вот этот механизм, как происходят мысли, как вот это все формируется. И ученые провели несколько исследований. И оказалось, что люди, которые постоянно читают, которые постоянно что-то изучают, у них толщина головной коры мозга увеличивается. Вот у всех она 1,5-2 миллиметра, а вот кто постоянно в этом занимается, кто-то постоянно к новому стремится, она у них увеличивается. Серое вещество, вот та вот корочка, которая с извилинами, которой мы мыслим, это только самое начало. Есть такая доктор Кэролайн Лив, она приводит в пример строение человеческого мозга, и она говорит, что для того, чтобы у человека появилась привычка, для этого нужно 21 день. 21 день тебе нужно что-то делать постоянно. Тогда это вырабатывается привычка. Потом ты это уже делаешь, не задумываясь. Ты уже к этому привык. Если ты хочешь, чтобы у тебя изменился характер, тебе нужно на это 63 дня. Это та же самая привычка. Это то же самое действие. Но у тебя появляются нейронные связи, которые создают свой мини-компьютер, который запрограммирован выполнять именно это действие. Удивительно Бог создал наши тела. Очень интересно. И когда я читаю, что я должен обновлять свой разум, я думаю, что же делать-то? Что же мне нужно делать, чтобы моя привычка сформировала мой характер? Лучше всего на примерах, мне кажется, правда? Когда приводишь пример, легче запоминается. Допустим, я хочу накачать себе бицепсы. Что мне для этого нужно? Кто ходит в спортзал? Что нужно для того, чтобы накачать бицепсы? Хожу ежедневно в спортзал, прихожу в спортзал, радуюсь, счастливый такой, довольный, кушаю в спортзале. Да, это надо делать. Но я же в спортзал хожу. Как надо тренироваться? Да, я прихожу в спортзал, начинаю приседать и жду, когда у меня бицепсы вырастут, да? Так надо качать бицепсы. Оказывается, есть определенные условия, да? Если ты хочешь накачать определенную группу мышц, ты должен выполнять определенные действия. Ты не можешь накачать руки, если будешь качать ноги. И наоборот. Есть определенная закономерность. Когда ты что-то делаешь, тогда ты получаешь конечный результат. В духе происходит то же самое. Когда мы говорим о нашем теле, это понятно. Когда мы переходим в сторону духовную, вот здесь у нас начинается пробуксовка. Потому что это та область, о которой нам с вами не рассказывают. В этой области мы все пытаемся сделать что-то по-своему. И мы благодарим и говорим: я помолился, у меня случилось это. А как сделать, чтобы этот результат был постоянным? У нас есть определенный опыт, правда? У нас есть определенное знание. В чем заключается обновление моего ума? Первый, я вам уже подсказал пункт. Я должен понимать, кто я на этой земле, для чего я был создан. Второй пункт, который, я думаю, каждый из нас должен знать. Так, дух на первом месте, душа на втором месте. Это следующая часть, которая слышит Божий призыв, да, или Божий голос. Когда я что-то слышу от Бога, мое решение, я должен соответствовать тому, что говорит Бог. Есть, как мы все говорим, общепринятое правильное действие. Чтобы узнать Божью волю, нужно читать Библию. Это хорошо. Вы знаете, что есть еще одно действие? Это когда Дух говорит внутри меня. Я всегда мыслил так. Я читаю Библию, я смотрю, как я должен поступать, и мне нужно то, что в моем разуме, опустить в мое сердце. То есть я как бы пытаюсь изменить себя через разум. Я замечаю, что мы должны действовать изнутри, наружу. Мы должны поступать, как это написано в первом послании Иоанна, во второй главе. Когда мы приходим к Богу, и мы просим у Него прощения в молитве покаяния, мы получаем обещание, что Дух Божий поселяется внутри нас. Правда или нет? Все знаем с этим, согласны? Теперь смотрите. Иоанн пишет: «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все». Когда вы все узнали? Когда Святой Дух вошел в нас. Особенность Духа заключается в том, что Дух – это знание. Он уже знает наперед. Я читаю некоторые такие моменты. Например, Иисус сказал: «В тот день, когда мы с вами увидимся, вы не спросите меня ни о чем». Я думаю: как это? У меня столько вопросов. Я хочу столько ему задать. У меня столько нерешенных проблем. И я хочу, чтобы Бог мне ответил. Но это здесь, на земле. А когда мы с ним встретимся на небе, Иисус говорит: вы не спросите меня ни о чем. Почему? У нас уже не будет физического тела. У нас будет прославленное тело. Мы будем духи, мы будем одной природы с Богом. А способность, особенность духа – это знание. Мы уже будем знать обо всем. Но пока мы здесь на земле, пока у нас куча вопросов, как мне обновить, вот вдолбить себе, втельмяшить, чтобы вот это все выворачивалось изнутри наружу. Я создан для владычества. Это я уже знаю. Какие еще утверждения вы знаете? Я знаю, что Бог любит меня так же, как и Иисуса. Сам Иисус об этом молился. Он говорил: покажи им, что как ты любишь меня, так же ты любишь и их. Это слова Иисуса. А еще Иисус сказал: вы, которые ученики, которые верующие, вы будете делать то же самое, что делал Иисус. А еще в одном месте написано, что мы имеем ум Христов. И получается, что когда мы стали верующими, у нас уже есть знание, как нужно жить в этом мире. В чем заключается проблема? Мы еще не знаем, что мы знаем все. Я что-то знаю, но я не знаю, что именно я знаю. Очень сложно вспомнить то, чего ты не знаешь. Вот мы когда на философию в институте ходили, вот такие фразы мы очень любили. Что-то завернешь, а потом разбираешь. Что же это значит на самом деле? Когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, когда мы стали верующими, это доступно только верующим. Все, кто еще не верующий, извините, пока вам это кажется философией верующих людей. Чокнутые на всю голову, я согласен, мы такие. Помазание от Святого. Дух Святой живет в моем сердце. Иоанн продолжает. Которое вы получили от Него, оно в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Мне это всегда казалось отговоркой к тому, что у меня есть Библия, у меня есть Бог, все, мне не обязательно ходить на собрание. Но здесь говорится как раз не об этом, здесь говорится о другом. Дух Святой побуждает тебя приходить в церковь. Для чего? Поделись тем знанием, которое ты получил за эту неделю. Расскажи другим, как ты получил победу в своей жизни. Мы делимся своими победами не просто так. Это Божья задумка, чтобы мы становились лучше и лучше. Мы не имеем нужды, но само это помазание учит нас всему, и оно истинно и не ложно. Божий Дух, он никогда не будет противоречить тому, что записано в Слове Божьем. Слово Божье – это Божья воля для человека. Кто знает Божью волю? Кто Божью волю знает? Верующие люди, они должны знать волю Божью. Даже когда я этого не понимаю. Давайте на примерах. Человек болеет. В чем заключается Божья воля? Чтобы он был здоров. Это вера или это знание? Это знание. Я знаю, что Божья воля в том, чтобы человек был здоров. В чем заключается вера? Вера заключается в том, что я молюсь за этого человека. Если этот человек я молюсь за себя. Когда заканчивается моя вера? Когда я получаю мой результат. Пока я не получил тот результат, который я хочу, что я делаю? Я продолжаю молиться за здоровье. В этом заключается моя вера. У меня уже есть знание Божьей воли. Я уже знаю, что каждый человек должен быть здоров. Мой мозг, он мне мешает. Смотрите как. Я согрешил. Я украл там 500 тысяч у своего начальника. Вот поэтому Бог меня наказал, и я болею. И вот пока я не выплачу этот свой долг, пока я не верну своему начальнику деньги, я не выздоровлю. Это то, что мне говорит мой мозг. Что говорит Бог? Он говорит, ты здоров. В имени Иисуса ты здоров, но иди и больше не греши. Само это помазание, Дух Святой внутри меня, он уже мне говорит, что мне нужно делать. Я уже знаю, что мне нужно делать. Я знаю, что болезнь это не от Бога. Мое действие, я должен высвобождать свою веру. Я должен говорить то, что написано в Божьем Слове. Я должен говорить так, как говорит Бог. Просто? Понятно? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Такое интересное определение. Душевный человек – человек, который руководствуется своим разумом. Человек, который руководствуется тем, что он чувствует. Я не чувствую, что я здоров, поэтому я еще больной. Если я скажу, что я здоров, это будет обман. Душевный человек не принимает того, что от Духа. Божий Дух говорит, ты здоров. В чем заключается вера? В том, что я повторяю Божье Слово в своей жизни. А духовный судит обо всем. О нем судить никто не может. Почему? Потому что он познал ум Господень. Мы имеем ум Христов. Поэтому мы можем судить о любой ситуации. Я заметил, что когда ты смотришь со стороны, у тебя всегда тысяча готовых ответов. Ты знаешь, почему это случилось. Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы от этого избавиться. Ты знаешь, что сказать этому человеку, чтобы он исправился. Ты думаешь, что ты знаешь, но когда это происходит в твоей жизни, вот здесь должно происходить обновление ума. Посмотри на себя со стороны. В чем заключается твоя вера? Еще один вопрос. Когда вы что-то знаете, вы будете задавать вопросы? Это смешно, правда? Я это уже знаю. Зачем мне это задавать? Если я задаю вопрос, значит, я сомневаюсь. Значит, я в чем-то не уверен. Это очень хороший индикатор для того, чтобы определить, в какой сфере я сильный, а в какой не очень. Например, какие определения вы точно знаете на 100%? Иисус простил меня за мои грехи. Да? Дай аминь. Он взял на себя все наши немощи и болезни. Да? Дай аминь. Ну, знаете, вообще-то, наверное, не все. Мы же болеем. И не все исцеляются. Это та самая сфера, в которой мне нужно углубиться. Это значит, что я здесь не утвержден. Это значит, что здесь мне надо обновляться своим разумом. Мне нужно пребывать в Божьем Слове. И что я должен делать? Верить в свое исцеление. Изо дня в день, изо дня в день повторять одно и то же действие. Сколько дней, чтобы стало привычкой? 21 день. Хотите, чтобы это стало вашим характером? 63. Вы молодцы, запоминаете. Итак, когда я что-то утверждаю, я это утверждаю из знания, правда? Я уже это знаю, поэтому я могу твердо говорить, это будет работать именно так. Поэтому, когда я что-то утверждаю, лучше, чтобы это сработало. Чтобы не получилось так, что я что-то сказал, а оно не работает. Божье Слово, оно говорит, мне нужно обновлять свой разум. Я должен быть таким же, как Бог. Я должен это изменять так, чтобы ему было угодно. А следом за этим, из чего человек состоит? Человек состоит три составляющих – дух, душа и тело. Когда дух и душа уже как бы поют в унисон, что остается? Тело. Я заметил такую интересную закономерность. Для того, чтобы тебя услышали, нужно сказать или написать, оставить голосовое, чтобы тебя услышали. Когда я уже соглашаюсь своим разумом с тем, что уже сказал Бог, остается еще третья часть человека. Это наше тело. Тело, оно по идее должно подчиняться. Поэтому с самого начала я читал: предоставить тела ваши. Не тело вашего брата, не тело еще кого-то. Ты должен предоставить свое собственное тело. Легко это сделать? Почему это сделать тяжело? Потому что здесь есть еще одна неприятная особенность. Душа наша колеблется. Я вроде понимаю умом, что это надо сделать. И вроде хочу это сделать, но чтобы сделать это, сил не хватает. Когда я прихожу с работы, заметьте за собой, какой у вас распорядок дня. Когда я прихожу уставший, голодный, злой, ну не злой, ладно, просто уставший. Прихожу домой, что я делаю? Готовишь кушать или покушаешь просто, а потом что? Потом нужен отдых, да? Нужно прилечь куда-то, принять какую-то удобную позу. Для чего? У каждого свои развлечения. Кто-то кино смотрит, кто-то по соцсетям лазит, кто-то играется, кто-то еще что-то делает. Почему? Это вошло в привычку. Это вошло в привычку. И эта привычка, она физическая. Бог дает нам свое слово для чего? Для разрушения твердынь. То самое, та самая привычка, которая годами нарабатывалась, которая превратилась в мой характер. Эту самую привычку можно сломать, переучивать себя, делать что-то другое. Но это уже сложнее, потому что это уже твердыня. Это то, в чем я закостенел, как говорится. Я это делаю, не задумываясь. Фильм есть такой интересный, Адам Сэндлер там в главной роли. Ему дали пульт и сказали: только будь осторожен, это пульт от времени твоей жизни. И он как стал поступать? Вот что ему не нравится, он перемотку включает. Вот. Если что-то ему нравится, он ставит там или на медленное, или там просто плей. И в итоге он в какой-то момент просыпается, такой: 10 лет прошло, где мои 10 лет? Потому что мы уже становимся рабами своих привычек. Мы не замечаем, как пролетает наша жизнь, она просто и все, и уходит. И вот третья составляющая, которая нас тормозит, это наше тело. Здесь придется приложить усилия. Почему? Потому что тяжело совершать твердыни. Есть слово в Новом Завете о том, что мы сильны не против крови и плоти, но против начальств, против властей, мироправителей этого мира, сильные Богом на разрушение твердынь. Я всегда это относил к чему-то внешнему. Мне всегда казалось, что твердыни – это общественные устои, это то, о чем мы все знаем, как бы негласные правила, да, такие. Но сейчас я больше склоняюсь к мысли, что твердыни, они в моей голове. Это мои твердыни, которые не дают мне развиваться дальше. Итак, как же мне изменить себя? Как мне изменить свои твердыни? Как мне изменить свое мышление? То, что мы все знаем. Читайте Божье Слово. Когда вы читаете Божье Слово, есть один стих в Библии, который очень ярко показывает, как мы должны его читать. Иакова, 1 глава, 23 стих. «Кто слушает Слово и не исполняет его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». Когда мы читаем Божье Слово, на что мы должны смотреть? Вот в соответствии со стихами из Иакова, когда я читаю Библию, я должен видеть себя. Это зеркало. И как я себе это представлял? Когда я читаю Слово Божье, я замечаю только плохие свои черты характера. Вот я обманываю, вот я там краду, вот у меня там всякие нехорошие мысли. Нас этому учили, что когда ты читаешь Божье Слово, оно должно тебя обличать. И очень долгое время для меня это было тяжело. Когда ты приходишь в церковь, и тебя с кафедры чучурят, бьют по голове Божьим Словом, которое должно нести жизнь. Потому что мы привыкли к этому. Мы привыкли, что оно должно нас обличать. Как я теперь смотрю? Когда я читаю Божье Слово, я вижу, как жил Иисус. Я вижу, что Он говорил. Я должен видеть себя. Я должен жить, как Иисус. Я должен говорить такие слова, какие говорил Иисус. Я должен поступать так, как Он поступал. Очень много разных таких мнений о том, что кому-то одно дано, другому что-то другое дано. Я смотрю на жизнь Иисуса, я понимаю, что мне до Него далеко. Но этого можно достичь. Иисус пришел на эту землю, чтобы показать, это возможно. Я могу себя оправдывать, но знаете, я не Иисус, у меня нет столько свободного времени, у меня все-таки работа, у меня семья, у Иисуса не было семьи, Он не заботился. Читайте внимательно. До 30 лет Иисус был в семье.
И он трудился, он заботился о своей семье. И мы видим, что когда он пришел к Иордану, Иоанн, креститель, он говорит, тебе не надо креститься, потому что Иоанн крестил в покаянии. Он говорил, все, кто считает себя грешным, идите сюда. Приходит Иисус, и он говорит, тебе не нужно. Я знаю, как ты живешь. Мне до тебя очень далеко. Но Иисус говорит, давай сделаем это. Он покрестился, и на Иисуса сошел Дух Святой. И что произошло дальше? Что произошло дальше после того, как на Иисуса сошел Святой Дух? Давайте, верующий, это вопрос открытый. После того, как голос был с неба, сей Сын мой возлюбленный, дальше что было? Вы замечаете закономерность? Как только ты приходишь к Богу, начинаются проблемы. Вот без Бога все было хорошо. Как только ты пришел к Богу, сказал, Господи, я грешный, прости меня, живи в моей жизни, будь моим спасителем, начинаются проблемы. Это в точности соответствует тому, что написано в Библии. Дух Святой, Он показывает тебе, от чего ты должен избавиться. Проблемы из-за того, что я не хочу от этого избавляться. Мне это нравится. И я уже столько лет верующий, до сих пор в моей голове, в моем сердце такие привычки, от которых мне нужно избавиться, но я не хочу. И я читаю Божье Слово, я смотрю, как живет Иисус. Он по ночам молился. А все, на что меня хватает, это доползти до кровати, укрыться кое-как. И слава Богу, что день прошел. Но это возможно. Иисус пришел и показал, вам это возможно. И когда я смотрю на себя, умом я понимаю, как нужно делать. Дух Святой в сердце моем говорит, как нужно делать. И тело мое иногда подчиняется, и я вроде поступаю правильно. Но проходит какое-то определенное время. И как писал Иаков, он посмотрел на себя в зеркало, отошел в стороночку. Ой, зеркала уже нету. Все, побуду немножко свинюшкой-хрюшкой, да? Или побуду немножко обезьянкой. Мы забываем, кто мы. С чего я начинал? Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Ключевой момент. Если я хочу быть похожим на моего Господа. Смотрите, Павел не писал, преобразуйтесь соблюдением определенной диеты. Он не говорил, преобразуйтесь, следуя определенным правилам. Он не говорил, преобразуйте свои чувства, чтобы у вас была только радость. Павел говорит, обновляйте свой разум. Мы обновляем свой разум. Тогда, когда получаем то, что говорит Святой Дух. Тогда, когда мы читаем Божье Слово. Я изменяюсь, я заставляю себя поступать так, как поступает Иисус. В моем духе я уже знаю, как правильно поступать. Не один раз мы слышали такое определение. Когда у человека проблемы, внутри он уже знает, почему у него эти проблемы. Вот удивительно, я уже знаю, почему у меня эти проблемы, но я продолжаю делать вид, что я не понимаю, почему это со мной произошло. Обновление моего разума заключается в том, что мне нужно признаться. Да, я еще несовершенный. Да, я сделал неправильный выбор. Покайся и поступай правильно, так, как поступал Иисус. Если мы будем так поступать, слава Господу, нет предела совершенству. Братья и сестры, я вижу некоторые проблемы не только у себя. Я вижу, что мы поступаем часто не потому, что так правильно, а потому, что нам так хочется. И мне очень хочется, чтобы мы обновляли свой разум. Если я вижу, что моя жизнь не меняется, если я вижу, что моя проблема не решается, ну уже пора задать себе вопрос, почему. Это не потому, что ты все делаешь правильно. Это скорее всего потому, что ты что-то делаешь неправильно. Поэтому да благословит нас Господь обновлять свой разум, быть похожим на Него и становиться как Иисус. Вы знаете, у нас, как у верующих, нет права ставить себя ниже Иисуса. У нас, как у верующих, Бог создал нас для того, чтобы мы владычествовали на этой земле. Владычество подразумевает под собой царскую власть. Вы Божьи дети. Вы принцы и принцессы Бога Всемогущего. И вы должны себя вести, как Иисус, и не меньше. Аминь. Слава нашему Господу. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты благословляешь нашу церковь. Я верю, что Дух Святой напомнит это каждому из нас, и мы будем стремиться к совершенству, мы будем стремиться быть похожими на Иисуса. Благослови, Господь, свою церковь, быть победителями. Аминь.